Глава 27. Разбегаясь издалека, холодные волны бьют беспощадно в борт Амур-леса, словно озверевший боксер добивает соперника обессиленного. Пучины арктические зовут лесовоз с экипажем и тайными пассажирами в спокойствие и тишину глубин. Скрипит Амур-лес переборками, стонет, но держится. Выберешься на шлюпочный балкончик — жуть. Пена с волн, как с бешеного жеребца, крутит ураган серую воду, водоворотами затягивает в глубины бездонные и выбрасывает из глубин новые миллионы тонн, перемешивая с пеной и ветром. Снежный заряд облепил лесовоз покрывалом мокрым, ослепил окошки. Если какому-то дураку внутри не сидится, то цепью пристегиваться надо. Каждая волна, как обвал в шахте, расшибет и раздавит любого, кто не ту сторону для прогулок выбрал. Воздух, свежесть водой переполненная. Грохочет океан, злобствует. Напьешься воздух океанского, в сон валит. Но некогда пассажирам спать. Занятия продолжаются. Задача мессеру — времени на переходе не теряя, подготовку наследницы престола испанского продолжать. Жар-птице задача — инструктора слушать, ума набираться. Дракону — жар-птицу высадить, самому в Москву вернуться, но уже не на Амур-лесе, а другим средством, другим путем. На переходе задача дракону — безопасность инфанты обеспечить. «Ну-ка, послушаем, о чем наш доблестный экипаж болтает». На троих 6 кают двухместных. Простор. Еще и коридор с двумя поворотами, да с двумя шлюпочными балкончиками. Если ветер правый борт изломать норовит, выходи гулять на левый. И наоборот. В любой ситуации один балкончик без ветра ураганного, без волн безумных. Надышится Настя ветром океана и в душ. Горячим напором с себя усталость сшибает и недосып. И снова работать готова. Здравствуй, чародей. Здравствуй, жар-птица. Перед выходом в море чародей еще раз к Сталину зашел. Не получится королева из нее. Посмотрим. Давай спорить. Давай. На что? Проигравший в присутствии всех членов политбюро под стол залезет и себя громко и внятно козлом назовет. «Идиот!» Ударили по рукам. И вот, который уже день болтает океан чародея, дракона и жар-птицу в недрах лесовоза. К делу, порученному чародеей со всей честностью. Ему тоже хотелось бы из этой девчонки королеву сделать. На одного монарха на этой планете больше будет, а бюрократии меньше станет. Один монарх собой заменяет минимум миллион воров-бюрократов. Потому монархи народу дешевле обходятся. И впервые шевельнулась в чародее, ведь может из нее монархиня получиться. Тогда придется чародею себя публично козлом признать. Это ничего. Если из нее выйдет толк, то чародей готов принять позор на голову свою. А если нет, то козлом себя товарищ Сталин публично называть будет. То-то веселье. Эта возможность, правда, с каждым днем тает. Почувствовал чародей в ученице упорство, которого не предполагал. Распорядок не чародей устанавливал, она сама установила. 5 часов работы, 2 часа на сон и всякие личные нужды, 1/2 часа прогулка на шлюпочной палубе над волнами гремящими, еще 1/2 часа горячий душ напора невыносимого, выйдет румяное, как яблоко наливное, и снова готова весь рабочий цикл повторить. Каждые сутки 3 смены. Всего из 24 часов 15 часов работы, 6 часов сна и личного времени, 1.5 часа над волнами и 1.5 в душе. И снова работать. С чего, чародей, начнем сегодня? Начнем с обсуждения твоего сочинения про то, как подчинить 100 миллионов свободных граждан. Я не все, откровенно говоря, в твоем сочинении понял. Все просто. Вот парад на Красной площади. Шеренги по 20 человек. В каждой коробке 10 шеренг, 200 человек. А этих коробок за горизонт. И все шаг чеканят единообразно. Залюбуешься. Каждую коробку по 2 месяца дрессируют до 7-го пота на майский парад и еще 2 месяца на октябрьский. Это не говоря о ежедневной, круглый год, строевой подготовке, которая идет помимо парадной подготовки. И это не только в Москве. Это повсеместно. Нужно ли на войне ходить парадным шагом, коробками по 200 человек? Нужно ли на войне драть ноги выше пояса? Нужно ли не гнуть колени и оттягивать носки? Нужно ли грудь колесом выпячивать и подбородок выше носа задирать? Зачем мы всей этой чепухой занимаемся? А смысл в том, чтобы заставить тысячи людей действовать одновременно и однообразно, подчиняясь приказу, а не здравому смыслу. С этим не поспоришь. Вот и все. Надо перенести подобные упражнения на сотни миллионов людей. Заставить гражданских ходить строевым шагом? Конечно, нет. Я о содержании говорю, не о форме. Главное в том, чтобы упражнения были дурацкими и чтобы сотни миллионов людей действовали одновременно. Надо заставить их регулярно совершать глупости. И ты придумала такие глупости? Это просто. Можно заставить все население Земли каждый год по 2 раза переводить стрелки часов. А чем это мотивировать? Объяснить, что таким образом энергия экономится. Но она не экономится? Нет, конечно. Основные потребители энергии – заводы. Переведем мы стрелки вперед или назад, заводы будут потреблять такое же количество энергии. Основной потребитель энергии – транспорт. Переведем стрелки или не переведем, транспорт все равно будет потреблять то, что ему требуется. Основной потребитель энергии – шахты угольные. Там всегда темно. Начали работать, включили энергию, кончили, выключили. Какая разница, на час раньше или на час позже? Основные потребители энергии – освещение улиц и дорог. Когда темно, свет включаем, когда светло, выключаем. Если стрелки перевести, что изменится? Но часть энергии люди потребляют в своих домах. Правильно, меньше 1%. И не весь этот процент идет на освещение. Скоро наступит такое время, когда в домах у людей будут электрические утюги, электрические мясорубки, додумаются до того, что у каждого в доме будет телефон, радио, электрическое кино. Переводи стрелки или не переводи, от этого расход энергии не меняется. Да и с освещением квартир то же самое. Летом так, по утрам светло, что все равно свет электрический не надо. Хоть в 5 часов вставай, хоть в 10. А зимой так темно, что все равно без света не обойдешься. Как ты стрелки на часах не крути? Ты считаешь, что пользы от перевода стрелок не будет? Будет вред. Большой вред. И никто не возразит? Толпа не способна мыслить. Толпа примет это как должное и будет сама себе творить проблемы. Как только мы введем для населения Земли десяток таких глупейших упражнений и все безропотно подчинятся, мы будем владеть миром.
У чародея сон короткий совсем, как и у ученицы его, но не спится. Сталин, возможно, прав. Из нее может повелительница получиться. Какая идея красивая. Заставить миллиарды людей творить глупости вопреки своим интересам и здравому смыслу. Остался капитан лесовоза Саша Юдин в своей каюте один. Из угла в угол ходит, сам с собой говорит. Как кот ученый. Перевернулся Макар на другой бок. Бормочет во сне. Растаяла сама собой решетчатая клеть лифта, которая влетает в бассейн с водой. Вместо этого снова девушка с голубыми глазами, которую убивает Холованов. Потом во сне дела повседневные. Система оружия со странным названием СА. Все можно совершенствовать. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Прогресс бесконечен, особенно во сне. Во сне наше сознание вырывается из клетки повседневных условностей и гуляет на свободе. Гениальные изобретения рождаются именно во сне. Можно ли совершенствовать СА? Можно. Все дело в пуле. Она с керамическим сердечником. При столкновении бронебойной пули или снаряда с броней происходит мгновенный и ужасающий разогрев в точке соприкосновения. Оплавляется броня, но и снаряд по мере проникновения в броню расплавляется сам, превращаясь в раскаленное мягкое месиво. Чтобы этого не случилось, снаряд делают тугоплавким. Не помогает. Тогда керамический сердечник. Броня разогревается в момент удара, становится мягкой, как масло, а твердый керамический сердечник идет через броню, как нож. Вот тут-то открытие и ждало своего открывателя. Макар во сне даже застонал. Чтобы пробивать броню, нужны тугоплавкие металлы и керамика. Но мы же не броню пробивать должны, а собачьи головы врагов. Но головы-то у них не бронированные. Вражья голова все равно расколется, если ее ляпнуть чем-нибудь весом 64 грамма со скоростью километр в секунду. Когда речь о голове, бронепробиваемость не является главным требованием. Она вообще не нужна. Главное, чтобы другие враги потом пулю не нашли и не догадались, что же это такое случилось. Сейчас приходится стрелять, имея фоном большой водоем, чтобы бронебойная пуля, раздробив голову, пролетела дальше и утонула. А ведь можно сделать так, что оружие СА можно будет применять не только по целям на фоне водоема. Для этого пуля должна быть не твердая, не тугоплавкая, а наоборот, жидкая. Эврика! Это так просто! Пусть будет тонкая металлическая оболочка, а внутри металлический сердечник, но из такого металла, который легко плавится. От выстрела, от трения о стенки канала ствола, от сопротивления воздуха в полете разогреется внешняя оболочка, а внутренняя превратится в жидкость. Такая пуля ляпнет врага в голову, разобьет ее в черепки, в осколки и брызги, но и сама при этом разлетится в мельчайшие капельки. Вот уж тогда стреляй в любой обстановке, и никто никогда не определит, почему вражеская голова вдруг лопнула. Итак, пуля должна быть твердой, это удобно для хранения и транспортировки, но после выстрела, покинув канал ствола, в полете, она должна разогреться и стать жидкой. Не вся внутренность жидкая, а тоненькая оболочка твердая. Для наполнения пули пойдут два металла – галлий и индий. Нужно подобрать такой состав сплава, который даст температуру плавления между 40 и 50 градусами по Цельсию. Это и будет желанная смесь. Заряжаем твердую пулю, а летит к цели жидкая в оболочке. Для тоненькой оболочки лучше всего подходит золото. Металл тяжелый, мягкий, но прочный. Золотую оболочку можно превратить почти в пленочку. Тогда в полете, разрезая воздух, пуля изменит свою форму, как падающая капля. Надо Макару все это доложить Халаванову. Жаль, что изобретение секретное. За него не получишь Нобеля. А вот сталинскую премию получить можно. Каюты Амурлеса готовили как бы для иностранцев. А иностранцев мы любим больше, чем себя. Садишься в Ленинграде на белый теплоход, иностранцев вперед пропусти, им почет и уважение. Прибываешь в Нью-Йорк, гражданам Америки преимущество, опять мы в дураках. Для иностранцев у нас лучшие рестораны и гостиницы. Иностранцев везде впереди себя опускаем. Потому и тут, на лесовозе, уют создавался предельный. Настя оценила с первого взгляда и кожу мягкую, и ковры, и бронзу благородную, и свет невразимой каюты корабельной. Так бы и плыла всю жизнь к горизонту, так бы и качалась на волнах, так бы и слушала шорох капель дождевых по иллюминатору и удары волн океанских остальные борта. Занятие с чародеем чередой непрерывной. Короткий сон, прогулка, долгий душ и снова занятие. К ним дракон на огонек наведывается. Пока ему забот меньше всех. Потому на нем кухонные обязанности. Колбасу резать, банки с супом, тушенкой и кашей вскрывать, греть, варить, жарить, стол накрывать, себе и чародею в чарки плеснуть.
«Эй, психологи, у меня проблема неразрешимая».
«Докладывай, дракон».
«Я постоянно весь экипаж слушаю».
«Хочешь, дракон, угадаю, о чем экипаж болтает?»
«О бабах».
«Правильно, о чем же еще?»
«Так в чем проблема?»
«Проблема в том, что капитан Юрин, он, как и я, Александр Иванович, когда один остается, сам с собою говорит.
Это с каждым из нас случается, причем регулярно. О чем же говорит капитан Юрин в одиночестве? Тоже о бабах?»
«В том и проблема, что не о бабах».
«Наверное, свихнулся капитан».
«Хочешь, дракон, угадаю, о чем он говорит в одиночестве?»
«Угадай, чародей». «Все просто. Уверен, моя ученица тоже способна угадать. Что скажешь, Анастасьюшка?» «Тут легко догадаться. Если капитан Юрин, оставшись один, сам с собою говорит не о бабах, значит, речи патриотические произносит. Правильно?»
«Именно так. Говорит, словно с трибуны. Говорит, словно на партийном собрании. С ума спятил? Понятно, в присутствии экипажа только правильные речи говорить надо, но оставшись один...»
«Диагноз я бы такой поставила. Капитан Юрин умнее других в экипаже. Никто, кроме него, не догадался, что корабль полностью прослушивается. Потому в тесном кругу или наедине люди говорят всякие глупости. А капитан Амурлеса, Юрин Александр Иванович, сообразил, что корабль необычный. Что еще на стадии проекта ему заданы какие-то секретные функции. На таком корабле без прослушки не могло обойтись. Сообразив, что прослушивают, можно молчать все время, но можно и говорить. Но только то, что ушам подслушивающего адресовано. Говорит капитан Юрин так, чтобы ты, подслушивающий, в протокол вписывал пропагандистскую чепуху как самые его сокровенные мысли. Правильно, чародей, я обстановку понимаю?»
«Браво, инфанта!»